да, он не из колена священников. Он не сказал, что он умер. Слово «салим» означает «мир», «шалом», да? Слово «шалом» или «салям», там «салям алейкум», да, знаете, вот, «мир», значит, в переводе, «мир тебе», да? Вот, он является царем мира. Само имя переводится «царь праведности», «Мелех Цадек», то есть «Мелех Цадек», «царь праведности». И вот таким образом, этот удивительный персонаж, он является прообразом Христа. Если про Христа мы, про Мелехиседека мы не знаем, откуда он родился, то мы знаем, что Христос не имеет отца на земле и не имеет матери на небе. Он без отца рожден на земле, без матери рожден от отца. А он не имеет начала ни конца, Христос. А в этом тоже сходство с Мелехиседеком. Он является царем праведности, дающим праведность людям. Он является царем-примирителем, примиряющим Бога и людей. Он является священником, носящим великую жертву самого себя за грехи всех людей. Он при этом не происходит из священнического колена. Он священник не по заповеди плотской, а по силе жизни предстающей. По некой великой силе, которая основана на самих словах самого Бога. На клятве Бога, которую Бог никогда не нарушит. Что Бог тем образом показывает, что его священство, в отличие от временного священства, это обязательно закончится, а священство Христа не закончится никогда. Вот сейчас Христос является священником? А как тем образом священство проявляется? Жертву какую приносит? Евхаристия совершается кем? Христом. Христос является совершителем Евхаристии через священников, как через орудие. Он является совершителем всех таинств, да? Он крестит людей, как сказал, он будет крестящим Духом Святым. И не священник крестит человека, а Христос через священника крестит человека. Он является вечным ходатаем. То есть он все время является вечным посредником и ходатаем за людей перед своим отцом. Каким образом появляется это ходатайство? То, что на исповеди нам прощаются грехи. Почему они прощаются? В силу того, что Христос умоляет за нас Отца, понимаете? Умоляет не словами, а своими ранами. В этом смысле, в этом проявлении ходатайства Иисуса Христа. И вот таким образом он является великим священником, но при этом он является еще и царем, который правит вечным царством, которое уже сейчас существует, царство благодати. Царство благодати – это церковь. Он будет царствовать вечно, его царство не будет никогда закончено. И он является царем, потому что он защищает своих подданных и делает их праведными, и мирными, примиряет их с людьми с Богом. И то, что священник принес хлеб и вино, это было символом непонятно, да, чего? Святого причастия, когда мы соединяемся с Богом. И он приносит на нас не благословение своего Небесного Отца. И Христос, как священник по чину Мелехиседека, вечный священник, он и вечный царь, он является одновременно им тем, кто принимает служение даже от обязательного священства. А апостол Павел говорит, смотрите, говорит, если Авраам принес десятину ему от своих плодов, а десятина кому принадлежит? Священникам, да, по закону? Вот, в Ветхом Завете, да и в Новом Завете положено платить десятину, знаете. Вот, и она принадлежит там священникам. Но если священники Ветхого Завета сами, их предок, вернее, принес десятину Мелехиседеку, о чем это говорит? Это говорит о том, что он признал верховенство его священством своим. Поэтому священство Христа, по чину Мелехиседека, выше священства Ветхого Завета. Поэтому и ветхозаветное священство, оно закончилось, восстановить его никак не удается. Сколько люди не пытались восстановить священство по евреям у себя в Иерусалимском храме, у них не получается. Потому что наступило больше священства, чем древнее. То было тенью, наступила истина. То было отблеск, а появилось сияние. Как-то однажды хорошо сказал Николай Велимирович Сербский, когда его спросили во время проповеди в Нью-Йорке, его спросили, такой хитрый раввин говорит, почему же вы не исполняете закон Моисеев? А он ему говорит, знаете, у нас есть такая в Сербии такая традиция есть. Не знаю, как у вас, конечно, но у нас в Сербии традиция, что когда солнышко заходит, мы убираем керосиновую лампу в чулак. Ну, понятно, да? То есть свет Ветхого Завета был керосиновой лампой, очень нужная ночью, так? Но не нужный при солнце. Вот. Точно так же Ветхий Завет и закон, он прекратился действовать, потому что взошло солнце Евангелия. Он хорош, как керосиновая лампа, но он не уместен при солнечном свете. И вот, и дальше, поэтому и говорится, что он является священником вечным по чинам Мелхиседека. Вечный царь, вечный священник, пророк, примиритель, оправдывающий людей, приносящий жертву, принимающий себе десятину, властвующий над всей вселенной. Истинный царь, истинный первосвященник. И это имя первосвященника, оно, по чину Мелхиседека, оно всем нам известно. Вот кратко, вот как все собрать? Священник по чину Мелхиседека называется одним словом. Каким? Христос, конечно же, да? Мессия. Христос. Он есть, Иисус есть Христос, Иисус есть Мессия. То есть царь, священник, пророк, так? Соединяющий в себе все служения. Поэтому, когда мы говорим, что Иисус есть Христос, мы исповедуем, что Он вечный священник, оправдатель, искупитель, правитель, повелитель вселенной, да, умиротворяющий людей между собой и с Богом, который господствует среди врагов, внутри врагов. И дальше рассказывается о великой битве, которую ему предстоит, на которой он выходит. Господь по правую сторону тебя сокрушил в день гнева своего царей. Студится в народах, устелит землю, землю падает, наполнит упадшими, сгушит голову на земле многих. Итак, что это за великий день гнева? Это, конечно же, день суда Божия. Когда в день грозный день суда, Бог Отец перед лицом Христа сокрушает царей. Я думаю, понятно, да? Идет речь об Армагеддонской битве. Когда люди в гневе и ярости поднимаются против Бога, выступают против Него, и Господь сам выходит против них в гневе. Вы должны помнить, что, конечно, в Боге нет гнева, как страсти. Бог бесстрастно гневается. Но в Нем есть гнев, как состояние воли. Он гневается на зло, он отторгает зло, он не принимает зло. А если человек злодействует и не хочет раскаиваться, да, не хочет отделять себя от злодейства, то Господь гневается и против него. Ну, естественно, там без кипения страстей, там без помрачения рассудка, как у нас бывает. Да? Но, тем не менее, гнев – это очень точное слово, которое употребляется в этом смысле Писания. И почему сказано, что Господь по правую сторону тебя? Потому что ты действуешь одной силой с Отцом. Нельзя будет сказать так. Ну, это Христос сказал, а вот Отец сказал по-другому. Вот сейчас есть такая тенденция, многие неверующие там, или сектанты мне говорили, что, ну, это же Сын сказал, а Отец, может, пересмотрит. Точка зрения Сына. Серьезно. Мусульмане тоже так говорят. Ну, Христос сказал так, да, но там Отец взял, послал другого. Вот. Нет, Сын имеет, Сын и Отец, они едино. Они вместе, да, и Отец вместе с Сыном делает общее дело. Он сокрушает царей, сокрушает высокомерных тиранов. Вот это вот ощущение, которое всегда мы должны помнить, оно есть. Оно сейчас забыто нами из-за гуманизма часто. А ведь и древние люди, да и средневековые люди помнили о том, что великая милость Бога сокрушить тирана. Помню, у Льюиса была красивая фраза такая. Там, Льюис там в рассказе «Везвечная мощь» в романе, у него там есть там такой эпизод, когда приходит Мерлин, и он говорит, значит, там, видит, как пророк, он видит там, что эта женщина совершила там великое зло. Она предохранялась, и в результате не родила короля, который мог бы спасти английское королевство. И он говорит, было бы великой милостью отрубить ей голову. Вот. В этих словах, которые кажутся сейчас жестокими, есть и правда. Ведь речь, конечно, не о том, что там женщину нужно наказать, но о том, что великая милость, когда тиран низвергается. И не надо стесняться радости падения тирана. Не надо жалеть, что человек погиб, да? Потому что тиран прекратил тиранство, это здорово, понимаете? Вот это часто люди себя вот из-за ложного гуманизма начинают себя забивать это естественное чувство. А оно есть и сейчас. Помните, все, наверное, помнят падение Дзержинского, помните? Когда они свергли эту статую, помните?
Да, да.
Какая была радость у всех христиан, я помню. Потому что великий тиран, да, главный убийца, верховный убийца был низвергнут. У меня была такая радость. Потому что тиран низложен. Ну, хотят, да. Вот, но, собственно, вот эта радость падения тиранов, она была, ну, кстати, даже вот то правильное, что есть вне победы, это, безусловно, радость еще, что великий тиран Гитлер низложен. Почему тебе победа и радость, понимаете? Это в том числе радость низвержения тирана, так ведь? тирана, который уничтожал человечество. И поэтому и церковь поет, да, который низложил царей крепких, потому что великая милость его. Вот. Это как раз да, и убил царей крепких, да, и убил великих правителей. Потому что великая милость его.
А еще, почему тогда вообще попустил ислам?
Это Божья кара за отступничество. Ислам, про ислам было предсказано пророком еще вернее Аврааму было сказано, что родится сын Измаил, руки всех на него, руки его на всех. Он будет жить перед своими братьями. Он, потому что ислам это тот самый бич Божий, который посылается на тех, кто забывает о Боге. Люди, когда погрязают, да, в не знаю, там, материализме, безбожие, на них приходит ислам. Вспомните, например, когда у нас ислам пришел в Москву, в лице там, взрыв домов. Когда люди в массами стали жить ради желудка, да? Отец Андрей Кураев правильно сказал, что в 90-е годы России был предложен выбор. Выбрать между Богом, между Христом, да, и телевизором. Россия что выбрала? Телевизор. Бог сказал, ах так? Ну что ж, выбрали телевизор. Получите, пожалуйста, ислам. У меня вот этот припасен, находился рядышком, да? Вот вам Чечня, вот вам теракты. Вы хоть думали, что Чечня далеко? Нет, Чечня близко, сказал Господь. Потому что вы забыли меня, вы забыли обо мне. Вот я вам, сжег я вам Останкинскую башню, да, чтобы вы прекратили хоть на иглу подсаживаться, да? Я наказал вас, потому что есть такое понятие, всенародные преступления, чем наказываются? Всенародными карами. Ну как, да, цунами сейчас. Да, тоже наказание всенародное тоже такое пришло. Вот, наказание за разврат. Это вот как раз результат как раз это вот действия такого Бога. Бог, конечно, мы должны молиться и надеяться, что Господь спас тех людей, которые там пострадали в этих терактах, мы о них молимся. Мы должны наказать преступников, которые это сделали, да? Это, безусловно, тоже факт. Мы должны за это, с другой стороны, и сделать вывод.
Это ислам, но уже это Библия, она переделана Библией.
Сильно искажена Библия, да.
Очень.
Вот, радикально. Да. Да, написано такое.
И вот это вот является именно крючком для них, что вот вы вот это не видите, что именно арабские племена там зашли от Исмаила.
А почему мы не видим? Мы это прекрасно видим. Нет, христиане знали прекрасно, что это пророчество исполнилось на исламе. Нам было всегда известно, но там же было написано, зачем он? Почему он дальше не почитал? В этом же месте. Что он будет воевать со всеми братьями, он будет бандитом. Понимаете? Грубо говоря, это великие бандитские племена, понимаете? Как и предсказано, так и произошло, понимаете? Точно, слово Божие. То есть просто надо было дальше прочитать. Вот. И вот... И дальше сказано, что Господь будет судить в народах. Суд сначала, смотрите, судит в язычниках. Не сначала не язычников, а внутри язычников будет происходить суд. То есть суд будет идти внутри языческих народов. Суд заключается в том, что свет пришел в мир, как сказал Господь. Но люди возлюбили больше чему, нежели свет, потому что дела их были злы, понимаете? Суд заключается в том, что среди язычников происходит разделение. Одни верны Богу, другие выступают против Него. Одни за Него, другие против. И таким образом суд сначала идет. Ну, если угодно, это судебное заседание, которое еще не приговор, да? Но уже процесс суда идет. Выяснение того, кто виноват, кто с кем. Вот суд начался когда? После распятия Христа. Начался суд. Распределение людей. С Богом они или против Него. С Ним они или зла, или против. Этот суд идет сейчас. Вот сейчас, например, идут последние дни, знаете? У нас последние дни уже наступили. В прямом смысле. Наступили последние дни. И главным знаком последних дней является пришествие Святого Духа. И будет в последние дни, говорит Господь, и залью я на Духа моего на всякую плоть. пророк Иоэль говорит, так? То, что Дух Святой излился, значит, наступили последние дни. И завтра мы будем слушать на литургии слова «Многочастней, многообразней Бог древности, говорившего в отцах и пророках, в последние дни говорил нам в Сыне». То есть раньше Бог говорил многими разными образами и по частям передавал откровения. Через отцам, через пророков. А потом он достиг совершенства через Сына. Когда Отец говорит через Сына, которого Он положил, сделал наследником всего, через которого Он сотворил века. То есть через Христа сотворены все времена мира. И последние времена начинаются со времен Иисуса Христа. Это вот сейчас мы с вами живем в последних временах, понимаете? Когда люди говорят, когда последние времена начнутся, они просто не понимают Библии. Для Библии последние дни, когда завершено последнее, завершающее откровение, больше которого нет ничего, потому что откровение уже не в словах только, а в явлении самого Бога. Чем не прав ислам? Ислам пытается опустить нас обратно, понимаете, на более низкую ступеньку откровения. Слова о Боге это меньше, чем явление самого Бога. По факту, естественным образом, меньше. И именно поэтому, конечно же, всякая попытка сказать, что ислам тоже вера истина, является ложью, понимаете. То, что величайшим откровением является явление самого Сына, которым стоит в века, который является сиянием славы Отца и образом его ипостаси, его личности.
А в Коране написано, что у Бога нет Сына. Да. В этом написано. Кстати, я читаю Сагрешон, я читал Коран, читал я его как не просто как бы, а просто как художественную литературу.
Читать его как художественную литературу можно, если там тем более там родственники есть, это можно. Мусульманы, я еще убеждаю всех мусульман читать Коран в обязательном порядке. Я говорю, требую, чтобы мусульмане прочитали Коран и Библию одновременно. Сравнили. Ну или хотя бы Евангелие.
Сравнили.
И сравнили. Очень интересный эффект получается. Вот. Потому что очень многие известные мне мусульмане, они сильно разочаровывались в исламе после чтения Корана.
Вот. Коран слышит, там вот даже сура начинает клянусь Аллахом.
Нет, во имя нет, во имя Аллаха милости и милосердия.
Клянусь, я вот, ну, как там написано, там клятва, а ведь написано, что да, нет, нет.
Это... Нет, Господь сам клянется, но Аллах там клянется те, что Господь клянется сам собой.
Да.
Вот, потому что нет, он не может, нет ничего более выше, чем он. А Аллах клянется небом, Аллах клянется так. Да, на чем это говорит?
Да.
Это говорит о том, что Аллах не высочайший. Раз он клянется чем-то выше, чем, что считает выше, чем сам. Итак, ну давайте дальше послушаем. Господь говорит, что Он будет судить в народах. Среди всех народов, опять заметьте, среди всех народов будет происходить суд. Среди язычников народов, да, среди мусульманских народов, среди евреев происходит суд, разделяющий. Отделяющий зерно от плевел, отделяющих божьих людей от небожьих. Отделяющих тех, кто принял Духа Святого, стал детьми Божьими. А тех людей, которые отказались от Духа Святого, отказались от сновства. Это разделение продолжается, и это в этом проявление судебной власти Бога и его пастырской власти. Он пастух, отделяющий своих овец от козлов. Почему, кстати говоря, мы не имеем права выделять какой-то народ, которому нельзя проповедовать? Потому что, сказав так, мы вмешиваемся в планы Бога Отца, представляете? Потому что мы его овец не находим, мы его детей не собираем из этих народов, понимаете? Поэтому и нужно направить народам всем Евангелие, как Господь повелевает. Итак, он, дальше сказано, исполнит падение. Исполнит падение, но это слова часто многие не понимают. Исполнит, значит, наполнит, так? А падение – это слово падаль. Дословно, наполнит падалью. Ну, идет речь. Представьте себе, идет битва. Что? Трупами наполняется, да? Поле битвы. Так дословно и переводится, да? Буквально, он устелит землю телами павших. Вот такое расширенное толкование. То есть падшие люди, они, те люди, которые выступают против Бога, они станут трупами. Кстати, даже если хватит живой труп. Знаете, да, что человек, который отказался от благовестия, становится мертвецом. Ну, посмотрите, какие свойства мертвеца обычно? От него некая амбре идет, так? Естественно, так? Вот, да, а тут, значит, душа разлагается, амбра идет, очень просто, как-то проявляется, по речи видно, да? Чем дальше человек от Бога, тем у него меньше русских слов. Да, все пойдет какие, да, все больше. Мат идет, да, почему? Потому что разлагается душа, человек не может спокойно говорить, понимаете? У него нет уже спокойной речи, он то все, то злоба, то ненависть, то еще, то обида, да, то все время какой-то поиски того, почему-то меня обидели, кто-то меня тогда насолил, да, то есть это как раз результат разложения души, которая удалилась от Творца, которая умерла духовно. И поэтому он сказал, что он наполнит землю падшими. То есть Христос, он разделитель. Тот, кто не принимает его, не сможет остаться таким же, каким он был раньше. Человек встретится с Иисусом Христом, с словом о нем, и отвергший его, не будет таким, каким он был раньше. Он станет хуже. Понятно, потому что он станет духовным мертвецом, да? Как и сказано, он наполнит землю падшими. А соответственно, что делать с мертвецами дальше? Закапывают в землю, так? Что с духовными мертвецами делают? Да то же самое, закапывают в землю. После смерти душа человека уходит куда? В глубины земли. Да, в ад.
Или ворон расплевывает.
Вот, да. Или вот, да, и дьявол пожирает его, и потом Господь выкидывает их во тьму. Если за то, что человек отказался от Бога. Кстати говоря, это разложение часто даже и в теле проявляется. Вот Ирод, который убил младенцев, да, о котором мы будем вспоминать сейчас, а как он кончил? Он сгнил заживо, съели черви заживо. Вот, и никто не мог ему помочь. Он превратился в такой гнилой труп заживо, представляете? Такая страшная кара пришла в него за то, что он был убийцей, попытался убить Бога и убил невинных детей и множество других людей. Так кара настигает злодеев всех. И дальше сказано, от потока на пути он будет пить, поэтому и ради этого он вознесет голову. То есть он будет пить, дословно, от зимнего потока на пути. Что зимний поток? На Ближнем Востоке там зимой выпадают дожди, там или даже снега бывает на высоких горах, да? И когда они начинают быстро таять. И есть такое понятие в Аде, то есть высохшие, пересыхающие реки. Вот эти реки, которые зимой текут, а летом они высыхают. Вот он будет пить от зимнего потока. Буквально в смысле о чем это говорит? О том, что Христос, придя на землю, будет жить самой простейшей жизнью. Кто придет из зимнего потока? Тот бездомный человек, да? Кто там, грубо говоря, из лужи будет пить.
Вода мутная уже.
Водная, мутная, да, конечно же. Это не родник, это мутная вода. То есть Господь будет пить, будет жить самой простой жизнью. Так мы знаем, что Господь и жил самой простой жизнью. Он питался самым там дешевым хлебом, да, ячменным хлебом, который, ну, является для самых бедняков. Он пил воду действительно из потоков, да, он жил самой простой жизнью. У него была только одна одежда, то есть он был одет в хитоне и в верхней одежде, в ризе, все, больше у него не было двух одежд. У него не было дома. То есть он жил самой простой жизнью, как истинный борец, который не нуждается в каких-то внешних пышностях. Но здесь идет речь, конечно же, не только об этом. Не только о его простой жизни, ради которой он поднимет голову. Идет речь о том, что он будет пить от потока смерти. Известно, да, что даже во всех преданиях всех народов, а эти предания основаны на некой реальности, которая основана на воспоминаниях людей, которые возвращались с того света, когда человек переходит через, уходит на тот свет, он переходит через некую границу. Чаще всего это некая река. Ну, знаете, там, да, лето, да, например, или Казабвение, там, или Стикс, огненная река. Вот, или река Смородина, знаете, в русских сказках. Ну, слышали, наверное, да, там река Смородина. От слова какого? Смрад. Или смерть. Потому что это однокоренные слова. Смородина, смрад и смерть, и смерд, кстати говоря. Смертный человек. Понимаете? Да. Кстати, ягода смородина отсюда же. То есть сильным, ягода с сильным запахом. С сильным запахом. Вот. Это река смородина, конечно, река смерти. Поэтому она огненная, и через нее там мостик, да, когда приходят люди, приходят в другой мир. Вот есть некая река. Вот, она зимняя почему-то, потому что она мутная, и она льется тогда, когда на земле зима. Зима на земле тогда, когда царствует смерть. Потому что на земле наступит весна, знаете? Когда уже больше не будет смерти. И когда зимний поток высохнет, поток смерти высохнет, и будет, наступит вечное лето, Царство Божие. И вот Христос же, он выпьет от этого потока. От зимнего потока смерти он выпьет. И ради этого он поднимет голову. Он придет, чтобы выпить. Он рождается для того, чтобы умереть. Если обычные люди умирают, потому что рождаются, вот мы с вами, так? А он наоборот рождается, чтобы умереть. В принципе, Христос